Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о том, что такое воздержание с христианской точки зрения и зачем оно нужно. От аскезы человек уподобляется бестелесным ангелам. Так назван один из параграфов сборника «Семейная жизнь» преподобного Паисия Святогорца, одного из самых известных греческих святых XX века. Старец Паисий обращается к практике жизни обычного современного человека, размышляет о роли поста, о карикатурном посте, об уловках, на которые человек идет, чтобы успокоить совесть, что вроде воздерживается, но при этом, чтобы не напрягаться. Есть и еще одна важная мысль. Святой просит не смущаться иными, казалось бы, строгими требованиями поста, потому что есть люди, которые сумели выполнить намного больше, чем полагает церковь в качестве некой усредненной нормы. Хотя, мы сегодня слышали об этом, меру поста каждый для себя определяет сам. И в известном смысле усредненной нормы нет. Но есть поразительные примеры людей, современных, таких же обычных, как мы с вами, которые не побоялись по-настоящему ограничить себя едва ли не во всем, видимо, подлинно стремились к радости. Далеко не каждому такой опыт доступен. Мне, например, точно нет. И, вероятно, вовсе не каждый к этому призван. Но я верю, что каждый может увидеть здесь вектор движения, общее направление, открытое Богом, без сомнения, всем. Послушаем фрагмент аудиоверсии книги преподобного Паисия Святогорца «Семейная жизнь». Книга построена как диалог. Собеседник обращается к старцу в духе православной традиции Геронда.
Геронда, как-то раз вы нам сказали, в духовной борьбе необходимо блокировать противника. Что вы имели в виду? Во время войны врага стараются блокировать. Его окружают, загоняют внутрь городских стен, оставляют голодным. Потом его лишают и воды. Ведь если враг не имеет запасов воды, продовольствия и боеприпасов, то он бывает вынужден сдаться. Я хочу сказать, что если мы боремся с дьяволом подобным же образом, постом и бдением, то он бросает оружие и отступает. Постом, бдением, молитвою небесное дарование прием, говорит песнописец. С помощью аскезы, подвига, человек уподобляется бесплотным силам. Конечно, воздерживаться нужно, имея в виду высшую духовную цель. Если человек воздерживается, чтобы избавиться от вредных для здоровья жиров, то он заботится лишь о благе своей плоти. В этом случае его аскеза похожа на аскезу тех, кто занимается йогой. К несчастью, вопрос аскезы, подвижничества, отодвинули на задний план даже люди, принадлежащие к церкви. «Ну а что же, — говорят такие люди, — ведь надо покушать, насладиться одним, другим. Ведь Бог сотворил все для нас. Знаете, что заявил мне один архимандрит за обедом, удостоенным в нашу честь? Заметив, что я не мог заставить себя съесть больше, чем обычно, архимандрит сказал: «Аще кто Божий храм растлит, растлит сего Бог». А ты, случайно, спросил его я, ничего не перепутал? К чему относится это место священного писания? К аскезе или к блудной, распущенной жизни? Священное писание имеет в виду тех, кто растлевает, то есть разрушает свое тело, храм Божий, блудом, злоупотреблениями. Священное писание не имеет в виду тех, кто совершает аскезу от любви ко Христу. А он, видишь как, успокаивал свой помысел и говорил: «Мы должны есть как следует для того, чтобы не растлить своим воздержанием храм Божий, свое тело». А еще один человек, посетив монастырь, делился со мной впечатлениями. «Я был в монастыре, где монахи так запастились, что заболели. Бурдюки с маслом у них совсем не тронуты. Вот до чего отче доводит пост и бдение». Что тут скажешь? Такие люди не хотят ничего лишиться. Они съедают свой обед, свои фрукты и свои пирожные, а потом, желая себя оправдать, начинают обвинять других, тех, которые совершают аскетический подвиг. Такие люди никогда не чувствовали той духовной радости, которую дает аскеза, воздержание. «Мне необходимо выпить столько-то стаканов молока», говорит человек подобного склада. «Нет, постом я, конечно, буду воздерживаться. Однако потом я восполню те недостающие стаканы молока, которых был лишен во время поста мой организм. Ведь мне необходимо получить столько-то белка». И дело не в том, что его организм действительно нуждается в белке. Нет, он говорит, что имеет право пить это молоко и успокаивает свой помысел тем, что у него все в порядке, тем, что это не грех. Но даже если человек просто будет думать подобным образом, это уже будет грехом. До чего же доходит человеческая логика? Человек умудряется выполнять установленные церковью посты, но при этом и не лишаться того, что во время этих постов он потерял. Ну как после этого в таком человеке устоит Дух Святый? А посмотри, каким любочестием отличаются некоторые семейные люди. Как-то раз один очень простой человек, имевший 9 детей, пришел на исповедь, и духовник благословил его причаститься. «Эх, батюшка», — ответил тот, — «куда мне там причащаться? Ведь вкушаем-то мы с маслицем. Я ведь работаю, и дети мои тоже». «А сколько у тебя детей?» — спросил его духовник. 9. «А много ли масла вы добавляете в пищу?» 2 ложки растительного. «Сколько же масла тебе достается, горемыка ты мой!» — воскликнул духовник. «Иди и причащайся!» На 11 душ всего-навсего 2 ложечки растительного масла. И при этом его еще мучил помысел. Я знал мирян, осветившихся от той аскезы, которую они совершали. Да вот не так много лет назад на Святой Горе трудился один мирянин со своим сыном. Они проработали на Афоне долгое время. Потом у них на родине нашлась хорошая работа, и отец принял решение уехать со Святой Горы, забрав с собой и ребенка, чтобы вся семья жила вместе. Однако сына привела в умиление аскетическая жизнь монахов, и он, помня о мирской жизни с ее душевной тревогой, возвращаться не захотел. «Ведь у тебя, отец, — говорил он, — есть и другие дети. Оставь одного в саду Пресвятой Богородицы». Он не поддался на уговоры отца, и тот был вынужден оставить его на Святой Горе. Этот парень был неграмотным, но очень чутким. Он имел многое любочестие и простоту. Он чувствовал себя совсем недостойным монашеского пострига, поскольку считал, что исполнять монашеское правило и тому подобное ему будет не по силам. И вот он нашел одну крохотную каливу, которую раньше использовали как стойло для вьючных животных. Завалил дверь и окно камнями и ветками папоротника и оставил только маленькую круглую щель, нору, для того, чтобы вползать в свое жилище и выползать из него. Изнутри он закрывал нору старым разорванным пальто, которое где-то подобрал. Он не зажигал даже огня. Гнезда птиц были лучшими жилищами, чем его гнездо. Берлоги зверей были лучшими домами, чем тот дом, в котором жил он. Однако радости, которую испытывала эта душа, не имеют и те, кто живет в богатых дворцах. Ведь этот человек подвязался ради Христа. И Христос был рядом с ним, не только в его каливе, но и внутри его духовного дома, в его теле, в его сердце. Поэтому он жил в раю. Изредка он вылезал из своей берлоги и шел в какую-нибудь келью, где братья занимались работами в огородах. Он помогал братьям в трудах, и за это ему давали немного сухарей и маслин. Если ему не давали работать, то сухари и маслины он не брал. За те благословения, которые он принимал, он считал необходимым заплатить своим трудом вдвойне. Конечно, о его духовной жизни знал один Бог, потому что он жил в безвестности, просто и без шума. Но по одному случаю, который стал потом известен, можно понять многое. Как-то он зашел в один монастырь и спросил, когда начинается Великий пост, хотя Великий пост был для этого человека почти круглый год. Потом он ушел к себе в берлогу и закрылся изнутри. Прошло почти 3 месяца, а он даже этого не заметил. Однажды он вышел из своей каливы и пошел в один из монастырей, чтобы спросить, скоро ли Пасха. Он постоял на службе, причастился за божественной литургией и потом вместе с отцами пошел на трапезу. На трапезе он увидел красные яйца. В тот день было отдание Пасхи. Он удивился и спросил одного брата, «Слушай, неужели уже Пасха?» «Какая там Пасха?» — ответил тот, «ведь завтра уже Вознесение». То есть этот человек постился весь Великий пост и плюс еще 40 дней до Вознесения. Таким вот образом он подвязался до самого смертного часа. Охотник нашел его спустя 2 месяца после его смерти и сообщил о происшедшем в полицию и врачу. «От него не только не было трупного запаха, — рассказывал мне врач, — но, напротив, его тело издавало благоухание».
Это был фрагмент аудиоверсии книги преподобного Паисия Святогорца «Семейная жизнь». Продолжим тему «Меры поста». Бытует мнение о христианстве как о религии строгого аскетизма. Мнение это можно счесть справедливым, но я предложил бы одну оговорку. Идеал аскетизма в христианстве строг, но не радикален, не строг чрезмерно. И любой серьезный аскетический подвиг – это всегда вопрос личного выбора человека, личной готовности, личного желания, если угодно, ну и, конечно, благословения опытного духовного наставника. Но в целом христианству не свойственны как крайность плотской разнузданности, так и крайность радикального умерщвления плоти. На это в своей книге «Путь отцов» указывает богослов Сергей Фудель. Он приводит слова великих святых, которые, даже обращаясь к монахам, оставляли им широкий простор для личного выбора степени воздержания, например, пищи. И еще здесь четко слышна интонация. Телесное воздержание обретает свой смысл именно вместе с воздержанием духовным. Труд тела нужен вместе с трудом души. И это тоже, по мысли автора, принципиально важный момент в христианском понимании роли самоограничения в жизни человека. Послушаем фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «Путь отцов».
В отношении меры принятия пищи советы отцов их ученикам обычно сводятся к тому, чтобы после ее принятия у человека оставалось бы еще некоторое небольшое желание насыщаться. Они чаще всего не советуют есть до полного удовлетворения желания есть. О мере воздержания в пище и питье отцы говорят, отвечает на вопрос Авва Иоанн Пророк, что должно употреблять того и другого несколько менее надлежащего, то есть не наполнять совершенно желудка. И всякий должен сам себе определить меру. Впрочем, мера воздержания не ограничивается только пищей и питьем. но простирается и на разговоры, и на сон, и на одежду, и на все чувства. Во всем этом должна быть своя мера воздержания. Но что в вопросе о размере питания отцы открывали своим ученикам довольно широкую дорогу, видно из следующего наставления святого Григория Синаита. Три предела имеет пищевкушение: воздержание, довольство и сытость. Воздержание – это алкать немного и поевши. Довольство – не алкать, не отягощаться. Сытость – отягощаться немного. А по насыщении, то есть сверх третьей меры, и еще есть дверь чревобесия, в который входит блуд. Ты же, зная сие, наверное, по силе своей избирай лучшее, не приступая пределов, ибо совершенным свойственно и то, чтобы по апостолу и насыщатися, и алкати, и во всем мощным быть. Послание к Филиппийцам, глава 4, стихи с 12 по 13. Следовательно, духовная жизнь не будет нарушена при этих трех законных мерах питания. Даже самая снисходительная третья мера – сытость или насыщение – не сможет противодействовать еще духовной жизни, если тело будет в руках духа благочестия, дерзающего по апостолу и насыщаться, и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Только за чертой третьей меры наступает беззаконие. Чревообъедение есть причина всех падений, говорит святой Иоанн Лествичник. Пищи употреблять должно каждый день столько, чтобы тело, укрепясь, было другом и помощником душе в совершении добродетели. Иначе может быть и то, что при изнеможении тела и душа ослабеет, преподобный Серафим Саровский. Учение отцов о размере поста епископ Игнатий Брянчанинов формулирует так: «Тот, кто соделывает свое тело легким посредством умеренного поста и бдения, доставит ему и самое прочное здоровье, и соделывает его способным принять в себя и сохранить в себе духовные движения, то есть действия Святого Духа». При отнесении указаний отцов о посте к нашей жизни нельзя только забывать двух вещей.